Большим о маленьких.
Продолжается программа «Большим о маленьких». Я приветствую педиатра Антона Равдина. Антон, здравствуйте еще раз.
Да, добрый день еще раз. Напомню, сегодня говорим об анализе крови.
Да, про анализ крови говорим. Напомню, что в первой части программы мы обсуждали общие вопросы. Например, кто делает анализ крови, что для этого нужно, стоит ли сдавать кровь внепланово, просто если вам захотелось провериться, стоит ли сдавать кровь перед вакцинацией, возможен ли человеческий фактор, ошибки, вызванные человеческим фактором. В общем, много интересных вопросов мы разбирали. Если не удалось послушать, то направляю вас, например, на мобильное приложение «Радио Спутник». Там есть записи всех наших программ и программ «Большим о маленьких» в том числе. Так что скачивайте приложение, слушайте нашу передачу. Ну а сейчас подучим, что называется, матчасть. Сделали мы этот анализ, получили листочек, на этом листочке написаны какие-то умные слова, написаны какие-то цифры. Вот давайте об этом чуть поподробнее. Общий анализ крови. Что там расписано, что там указано?
Да, ну, прям совсем все, конечно, разбирать не будем, потому что это очень сложно и запутает всех на свете, включая
самое
меня,
основное,
на самом деле.
Самое основное.
Да, ну, разберем самое основное. Ну, давайте по порядку. Гемоглобин. Всем известно это слово, все знают о том, что низкий гемоглобин – это плохо, большой, ну, нормальный гемоглобин – это хорошо. Собственно говоря, что такое гемоглобин? Гемоглобин – это основная часть наших эритроцитов, которые переносят кислород. В основе гемоглобина лежит молекула железа, и основная функция, это транспортная функция, да, приносит кислород, забирает углекислый газ из легких, из тканей, и в нужном направлении все это доставляет.
Эритроциты – это вот те самые клетки, если... красные, да, благодаря которым кровь имеет красный
красные
цвет.
Красные клетки, да. Крови, да. Да, естественно. Значит, соответственно, если железа мало, если железа нет, то гемоглобин низкий. Естественно, причин для снижения гемоглобина и количества эритроцитов – их огромное множество. И железодефицитная анемия, она хоть и самая распространенная из всех встречаемых, особенно в детском возрасте, но она далеко не единственная. Поэтому, естественно, увидя сниженный уровень гемоглобина, поняв, что речь идет о либо начинающейся, либо уже имеющейся анемии, в первую очередь мы будем пытаться дифференцировать, от каких причин произошло это снижение.
Антон, сразу...
Является ли причин...
Да. Да, сразу хотелось бы цифры. Нормальный уровень гемоглобина сниженный, ну и там, я не знаю, критически сниженный уровень гемоглобина. Ну, чтобы понимать. Мы говорим про детей.
Слушайте, на самом деле это очень опасный вопрос, потому что сказать, что, допустим, выше 105 гемоглобин, не бойтесь, не волнуйтесь, я не могу, потому что есть вот те самые такие железодефицитные состояния, когда гемоглобин 105 является уже достаточно низким, таким пограничным, и ребенку срочно нужно начинать давать железо для того, чтобы восполнить депо, иначе дальше этот гемоглобин продолжит снижаться, и организму будет не очень хорошо. Не фатально, человек останется жив, ребенок в любом случае, но будет тяжело и плохо, и болеть будет тяжелее, и чувствовать себя хуже. Ну, в общем, ничего хорошего от этого ждать не приходится. При этом сказать, что если гемоглобин все равно выше, там, да, условно, 90, то никакой опасности нет. Но тоже нельзя, потому что в любом случае опасность, если и не критичная, не фатальная, как я сказал уже, но она все равно существует. Просто есть, допустим, абсолютные показания для, скажем, там, переливания крови, когда гемоглобин совсем низкий, там, ниже 70, к примеру, скорее всего, этого ребенку, естественно, будут переливать кровь. Но это очень относительно, потому что надо понимать, что одно дело, когда речь идет о острой кровопотере и постгеморрагической анемии, когда эта кровь будут переливать и при гемоглобине 85-90, возможно. Другое дело, когда речь идет о хроническом каком-то процессе. И тогда не факт, что и 80, там, и 75 будут переливать. Возможно, если это хорошо поддастся какой-то терапии, этому ребенку назначат лечение, и в течение нескольких недель, перебрав анализ, увидя положительную динамику, обойдутся без переливания крови. Поэтому я говорю, вопрос очень опасный, я бы
здесь
отдал
все,
его...
Да, здесь все индивидуально, решать доктору, не пациенту, а доктору.
Да, я бы отдал его на откуп врачам, скажем так.
Хорошо, да, вы начали говорить о причинах наиболее распространенных падения гемоглобина, я вас прервал.
Да, но самое распространенное, это, конечно, снижение уровня железа. Это то, с чем мы сталкиваемся у младенцев, это у детей первого года жизни. В подавляющем большинстве причиной снижения гемоглобина является низкий уровень железа. У мамы во время беременности, возможно, не хватало железа. Возможно, у ребенка вследствие этого было низкое депо железа, то есть он мало запаса железа изначально, будучи внутриутробно. И поскольку младенец очень быстро растет относительно всех остальных своих возрастов, быстро происходит деление клеток, нужно очень много строительного материала, это железо быстро расходуется, быстро истощается депо, и мы видим снижение уровня железа, вследствие чего снижается уровень гемоглобина. Соответственно,
так, и чем,
малышу
чем это
мы профилактически,
опасно?
Естественно, назначаем. Это опасно тем, что у ребенка на клеточном уровне не будет происходить дыхание. Полноценно не будет происходить. Не совсем, конечно, естественно, но полноценно не будет происходить. У ребенка и тахикардия может быть, и бледность может быть, усталость, вялость, естественно. Замедлится развитие и физическое, и интеллектуальное в том числе. Анемия – это вещь не та, с которой стоит мириться, это не прыщ, который, собственно говоря, можно не трогать, и он в любом случае разрешится. Каким образом, неважно, в любом случае пройдет. С анемией так чаще всего не бывает. В любом случае, рано или поздно ее придется полечить. Поэтому гемоглобин, естественно, тот показатель, на который мы всегда обращаем внимание. Но если мы выявляем снижение этого уровня, уровня гемоглобина, мы, естественно, смотрим на другие показатели. Чаще всего мы смотрим на так называемый МЦВ, объем эритроцитов, вследствие чего мы делаем предположение, за счет чего снижен гемоглобин. Если МЦВ снижена, то мы говорим, что, скорее всего, это железодефицитная анемия. Если это сильно повышено, то мы предполагаем, что это за счет дефицита фолиевой кислоты. И назначаем фолиевую кислоту. Есть еще вот фолиево-дефицитная анемия. Вот.
И процесс лечения, в чем он будет заключаться? То есть организм должен получать недостающие вещества и минералы, правильно? На протяжении какого времени это? И когда в организме накопится достаточное количество железа, то все нормализуется, и все вот эти заболевания, они пройдут бесследно, правильно я понимаю или нет?
Да, вы абсолютно правильно понимаете. Естественно, если мы говорим про железо, просто останавливаться на других видах анемии не вижу смысла. Слишком много, и очень подробно о них мы все равно рассказать не сможем. Поверхностно в этом нет смысла. Значит, если мы говорим про железодефицитную анемию, то лечение не дефицита именно железа, когда его просто не достает, это первые только признаки, то это 2 месяца. Если мы говорим про прям выраженную тяжелую железодефицитную анемию, то это 3-4 месяца препараты железа, контроль на начальных этапах, контроль хотя бы там раз в две недели, простите. Дальше раз в месяц, чаще в этом нет смысла. И когда мы поймем, что гемоглобин стал подрастать, выправляется анализ крови, мы успокоимся, что данный препарат, который мы подобрали для этого ребенка, он подходит, усваивается, и все хорошо. собственно говоря. Но пить железо, даже если это просто вот какие-то признаки железодефицита, такого скрытого, пить железо меньше, чем 2 месяца, особо неправильно. Потому что мы видим, что через месяц, предположим, назначили железо ребенку, видим, что через месяц анализ крови идеальный, и мы говорим, о, ну все, вот, ну отлично, все, давайте убирать железо. А родители еще, как правило, сами часто хотят его отменить, потому что все-таки есть, к сожалению, негативные последствия в виде вздутия живота. Он еще дает такой небольшой металлический привкус, может окрашивать зубы, окрашивать кал, вызывать запоры, раздражение в кишечнике. И, естественно, малыш недоволен, но родители вследствие этого тоже, естественно, недовольны. Не всегда, не у всех детей, но это очень частое проявление. И родители поэтому говорят, давайте уберем, доктор, ну, видите, идеальный анализ. Доктор говорит, да, давайте уберем. А потом через 2-3-4 месяца, ну, через полгода, мы возвращаемся опять к тому же самому. Потому что мы не восполнили депо железа. Мы откорректировали состояние внутри организма, но запаса железа не дали. Поэтому, естественно, эта ситуация повторилась. Поэтому лечение железодефицитной анемии, оно всегда происходит в течение не менее 2 месяцев. Не менее, вот так я бы сказал.
Не менее 2 месяцев.
Следующее, да, следующий показатель в анализе крови, на котором хотелось бы остановиться, это уровень тромбоцитов. Тромбоциты – это клетки, которые показывают нам как будто бы уровень свертываемости крови. Ну, на самом деле, естественно, за свертываемость они отвечают, но, естественно, это не единственный показатель, слава богу, который отвечает за свертываемость нашей крови. В плане свертываемости у нас очень-очень сложная система в организме. Спасибо, что вот все так устроено, потому что одни тромбоциты, они бы, ну, не вывезли все это. И когда хотят исследовать именно свертываемость крови, конечно, смотрят в первую очередь такой анализ, как коагулограмма или гемостазиограмма, ее можно по-разному называть, но не суть. Значит, уровень тромбоцитов, как я обычно говорю, главное, чтобы не низкие, а когда они чуть повышены, ничего страшного в этом нет. Если мы видим норму 350, а в анализе 500, надо родителей в первую очередь от этого полуобморочного состояния отвести и сказать, ребят, все хорошо, все хорошо. Ребенок много пьет? Немного. Анализ крови из пальца? Из пальца. Какие проблемы? Вообще абсолютно все нормально, все замечательно. До 550 вообще прекрасные показатели. Даже не обращайте внимания. В плановом порядке, через какое-то время, когда возникнет вопрос, пересдадим, убедимся, что все хорошо. Плохо, плохо, когда тромбоциты низкие. Вот это действительно чревато. Но опять-таки, все же надо понимать через призму той ситуации, в которой все это происходит. Ребенок накануне тяжело переболел какой-то вирусной инфекцией. После чего мама, чтобы убедиться, что у ребенка все-таки все хорошо и можно его выпускать в мир, там, в детский сад, в школу, да и вообще просто на улицу погулять, некоторые перед этим анализ дают, сдает анализ крови, приходит к доктору, говорит, слушайте, доктор, а тут тромбоцитов у ребенка 150, не маловато ли? Да, маловато, но не критично. И снижение тромбоцитов после вирусной инфекции вполне допустимо. Не нужно лечить этого ребенка, не нужно отправлять его сразу к гематологу. Никаких проблем. Через несколько недель нужно сдать, повторить анализ крови, убедиться, что пошел обратный прирост. Естественно, естественно, есть состояния, при которых снижение тромбоцитов говорит о заболевании крови. Тромбоцитопатии какой-то, да, о болезни, для которой характерно снижение этого показателя. И, естественно, тогда этот ребенок нуждается в консультации гематолога, в уточнении диагноза и, возможно, в лечении. Иногда уровни тромбоцитов доходят до единичных, когда в анализе там 15-20 тромбоцитов. Это тяжелейшее состояние, дети, угрожаемые по массивным кровотечениям, которые невозможно остановить. Естественно, это уже угроза жизни. Конечно, когда в анализе крови мы выявляем тромбоциты меньше 100, то этот ребенок, даже будучи ребенком после вирусной инфекции, в любом случае однозначно требует консультации гематолога. Пусть гематолог над нами посмеется и скажет: ха-ха, что вы нам прислали этого здорового ребенка, неважно, но совесть свою успокоить надо, гематологу показать обязательно надо, потому что лучше 3 раза показать гематологу здорового ребенка, чем однажды не показать больного. Это вот истина, которая написана кровью, жизнями людей. А про тромбоциты, пожалуй, все.
Да, вообще, насколько... Да, я просто хотел уточнить, насколько распространено вот это низкое число тромбоцитов у детей, или это достаточно редко встречающееся заболевание?
Скорее редкое. Если вы спросите у гематологов, они скажут, что много. Ну, потому что они концентрируются у этих специалистов. А я, как педиатр, могу сказать, что, слава богу, это редко. То есть, там, условно, из 100 детей, которые приходят, ну, у 1-2 будет, наверное, вот проблема с низким уровнем тромбоцитов. Но не больше. Не больше. Это скорее редкость, но это редкость, которая заслуживает внимания, потому что это действительно очень серьезная проблема.
Да, ну про
теперь
то,
о лейкоцитах.
Не стоит переживать из-за высокого уровня тромбоцитов, мы сказали. Про лейкоциты давайте.
Да, ну не то чтобы, простите, не стоит совсем переживать, но так переживать, как переживают из-за низкого уровня тромбоцитов, не стоит 100%. И в любом случае... Прежде чем начать переживать, надо доктору сказать: доктор, вот у ребенка в анализе крови это и это, да, вот там условно тромбоцитов 600, да, мы переживаем, доктор говорит: нет, не переживаем, и все хорошо, и вы спокойны, и доктор рад и счастлив, что вы лишний раз дополнительных вопросов не задаете, и что у ребенка все хорошо. Значит, лейкоциты. Само по себе количество лейкоцитов может варьироваться в различный возраст, в различном возрасте, в различные моменты жизни, в норме от 4 до, пожалуй, там 13 тысяч. Но, естественно, бывают нюансы, когда и 3,5 тысячи лейкоцитов, и 15 тысяч лейкоцитов – это нормальная величина. И абсолютно никакого дополнительного исследования, дополнительного лечения, дополнительной консультации этот ребенок не требует. Если у ребенка в анализе крови 15 тысяч лейкоцитов, ну это просто цифра 15, запятая там 0 условно, да, просто он исчисляется, да, там на умноженное, на 10 там, и так далее. Поэтому мы просто между собой обычно говорим в тысячах. То абсолютно не знаю, если вот у ребенка там 15, да, но при этом ребенок здоров, это просто плановый анализ, и в остальном все хорошо, это ребенок, который не требует какого-то дополнительного внимания. Но бывают ситуации, когда для ребенка 15 это уже лейкоцитоз, то есть уже повышенные лейкоциты, и они требуют уже дальше разъяснения. Если ребенок с болями в животе приходит к хирургу, сдает анализ крови, и у него повышенные лейкоциты, и есть еще и сдвиг нейтрофилов в сторону юных, как мы это по-институтски называем, то есть повышение конкретно палочкоядерных нейтрофилов, то мы говорим о том, что речь идет о бактериальном, о воспалительном процессе, в котором участвуют не столько вирусы, сколько вот другие. Ну, в простонародье обычно мы говорим, что это просто вот бактериальная инфекция. И, допустим, для острого аппендицита это тоже очень характерная история. И хирург всегда смотрит, там боль в животе, смотрит живот. Ну, не все укладывается в клинику острого аппендицита. Сдает анализ крови, лейкоциты нормальные, никакого сдвига нет. И доктор спокойно отпускает этого пациента, понимая, что никакой катастрофы в животе не происходит. Да, очень правильная схема. Естественно, сейчас уже и ультразвуком все тоже подстраховываются. Если мы видим сниженные лейкоциты, когда лейкоцитов 2000 условно, это чаще всего происходит на фоне тяжелых вирусных инфекций. Вот тот же грипп сейчас идет. Для гриппа очень характерно снижение лейкоцитов. И чем тяжелее протекает грипп у ребенка, тем более вероятно, что количество этих лейкоцитов будет снижено. И мы понимаем, что вполне возможно, этот ребенок реализует какую-то вторичную инфекцию. Он реализует бактериальную инфекцию и даст выраженный уровень воспаления. Потом в этом анализе не сможет бороться самостоятельно, потому что у него тяжело протекает грипп. И очень часто приходится этим детям сразу давать антибиотики, что снижает эти риски присоединения вторичной инфекции и дает нам гарантию того, что ребенок проще с этим поборется. Вот вроде как лейкоциты, да, вроде как там какие-то нейтрофилы, а как много они нам могут рассказать. Но хотелось бы заострить внимание дорогих радиослушателей на том, что это именно врачу они могут рассказать. Пожалуйста, не играйте дома во врачей. Не пытайтесь интерпретировать анализ крови самостоятельно. На это у врача уходят годы, чтобы сопоставить цифры с клиническим состоянием ребенка, с клиникой, с проявлениями заболевания, если оно имеется, и выдать какой-то результат и дать какие-то рекомендации. Если мы будем ориентироваться только на цифры лейкоцитов, только на цифры нейтрофилов, только на цифры там, сои, это тоже, к сожалению, устоявшееся такое в народе мнение, что если сои повышен, то значит ужасное воспаление и нужно давать антибиотики, это не так, то мы забредем в тупик и навредим ребенку. Не нужно этого делать. Всегда спросите у врача. По поводу сои отдельно хотелось бы сказать. Пожалуйста, не обращайте на него внимания. Оставьте это для врача. Вы сдаете этот анализ крови у абсолютно здорового ребенка. Получаете сои 30, сои 50. И приходите к врачу с требованием сделать ребенку рентген, выполнить КТ легких, сдать развернутую биохимию, потому что, по вашему мнению, у ребенка какая-то катастрофа происходит в организме. Это не так. Оставьте для врача этот показатель. Придите. Да, покажите, да. Доктор, естественно, обязательно задаст вам некоторые вопросы. Спросит про самочувствие, про питание. Ну, есть некоторые моменты, на которые действительно стоит обратить внимание, но это должен сделать врач. И даст уже вам дополнительные рекомендации. Стоит этого ребенка дообследовать или от него просто нужно отстать. А для того, чтобы вы успокоились, через несколько недель просто пересдать этот анализ, убедиться, что там все хорошо.
В общем, каждый должен заниматься своим делом, играть в докторов. Это вещь не только бесполезная, но и опасная для вашего ребенка. Антон, меньше минуты у нас остается. У меня вот какой, какой вопрос. А идеальные анализы вообще бывают? Вот прям чтобы вот все,
слушайте,
как в учебниках.
Видел несколько раз в жизни, да, пару раз в учебниках и пару раз живьем, когда приходят родители, сдают анализ крови. И, кстати, вот несколько раз это бывало на фоне заболевания. У ребенка 39, там он болеет 34-й день, сдают анализы, а там ну вот ни одного отклонения от нормы нет. Ну вот просто вот он идеальный. И улыбаясь, даже не знаешь, как комментировать родителям этот анализ,
да,
потому что ребенок
ну,
практически космонавт.
Интересная
Но чаще ситуация. Всего, конечно, какие-то отклонения от норм существуют,
есть.
И это нормально. Они отклонения от норм на бумаге, но не по жизни. Поэтому
в
любой непонятной ситуации по анализу крови обращайтесь к врачу.
Антон,
да,
спасибо огромное. Однозначно. Педиатр Антон Равдин был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Далее новости.
Большим о маленьких.